зачем ты приехал в Шанхай? Ведь ты ловай.
Дзяхао, в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного поливателя кактуса и смотрителя маяка. В общем, смотрителя того, что светит кораблям в бурном океане, Альберта Крискова, также известного под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях мой друг и мега интересный гость Егор Переверзев, который не просто бизнесмен, не просто человек, который в Китае провел 20 лет, занимаясь самой разной, но очень интересной работы, но еще и человек, который стал профессором нашей замечательной бизнес-школы Сколково и преподает там бизнес-практики. Егор, привет-привет.
Привет-привет, Альберт. Очень рад тебя слышать и привет всем нашим слушателям.
И сегодня мы с тобой поговорим на тему, которая интересует на самом-то деле всех, кто так или иначе хочет делать бизнес с Китаем. Потому что вопрос, который возникает всегда одним из первых, это как же с этими ребятами вести переговоры? Ведь они такие загадочные, они такие непонятные, они такие хитрые. У них 5000-летняя культура переговоров и стратегий. Вот я знаю, что ты немного скептически относишься к такой постановке вопроса. Давай, может быть, с этого и начнем. Что у нас там с деловым менталитетом и культурой переговоров?
Ну, смотри, вот, во-первых, я хочу сказать, что, да, спасибо тебе большое, что ты пригласил и дал возможность с тобой вот так вот пообщаться в таком новом интересном формате. Спасибо нашим слушателям. И когда речь идет о переговорах, то я, ну, отчетливо вижу, что практически любые транзакции с Китаем, они включают в себя вот такую коммуникацию, в которой очень часто мы проигрываем. И нам, в принципе, повезло, Альберт, я считаю, потому что вот в наше время, да, когда мы там, когда ты приехал в Китай, это было очень давно, я приехал позже, но в целом вот мне остро не хватало качественного материала, в том числе, да, и по переговорам. Я начинал с закупок, с контроля качества. Это требовало всегда много переговоров, и мне очень не хватало хорошего такого массивного материала. Сейчас материала как раз, мне кажется, наоборот. Я позволю себе такое высказать суждение, что материала стало очень много, вот, и он как раз, наверное, где-то немножко грешит вот такой общностью, да, ну, то есть общностью с точки зрения того, что очень много общих каких-то вот таких источников о переговорах, очень много людей, которые заявляют свою экспертность какую-то в этой теме, но за этим всем, мне кажется, теряются нюансы. И вот я, наверное, хотел бы сегодня поговорить, попробовать немножко вот с общих тем, да, в которых мы, да, мы обязательно упомянем и про менталитет, про деловой менталитет. Вот от общих тем, вот про них сказать несколько слов, и потом перейти к тому, что, ну, вот я назвал, когда готовился к нашей встрече, я назвал это обычные и необычные подозреваемые. То есть вот мне хотелось перейти к так называемым необычным подозреваемым, подозреваемым в китайских деловых переговорах. И речь тут...
Я тебя перебью. Ага, но давай тогда сначала назовем обычных подозреваемых.
Обычных.
Вот, мне прям любопытно, кого ты выделишь в эту группу? Кто у нас там? Наверняка лицо, наверняка какие-нибудь связи, гуанси. Или, как раньше мы говорили, прекрасное слово «блат».
Альберт, ты знаешь, ну вот достаточно трудно как-то категоризировать было, но когда я готовился, я упрощенно выделил вот в такие в обычные подозреваемые, да, то те вещи, о которых очень часто говорят, когда говорят о китайских переговорах, это я выделил три вот таких аспекта. Один из них — культура, второй — этика, и третий — стереотипы. Uh-huh. И вот как раз вот то, о чем ты, то, с чего ты начал, и это, конечно, ну, для тебя довольно симптоматично, потому что ты, наверное, лучший из живущих специалистов именно в этой сфере. Это 5000-летняя культура, которая и богатая история китайского народа, и как она повлияла на деловой менталитет. И вот когда я в Сколково преподаю переговоры, то студенты мои, они опытные очень люди, и они очень сильно удивляются, когда я говорю, что нет никакого делового менталитета. Вот. И затем я привожу мои аргументы. И вот не знаю, как ты на это отреагируешь.
Ты знаешь, я с тобой скорее соглашусь, потому что я тоже люблю челленджить, безусловно, опять-таки, начиная с самых простых вещей, как сколькими руками подавать визитку, так и вот эту установку, знаешь, она такая чуть более замысловатая, что есть некая конфуцианская бизнес-культура,
mm-hmm.
некий конфуцианский деловой менталитет. Кстати, на эту тему есть даже любопытные статьи, которые научные, которые mm-hmm. ставят такие гипотезы. И, как я понимаю, ну, если я сейчас не ошибусь, то либо эти гипотезы не подтверждаются о наличии такой особой в современном китайском, континентальном китайском деловом обществе конфуцианской какой-то этики, культуры особой, либо там корреляция mm-hmm. такая, что это все, мне кажется, вопросы статистической обработки полученных данных. Так что я тут тоже полон скепсисом.
Mm-hmm. Очень трудно доказуемо. Но когда я со студентами об этом говорю, то я привожу в пример Россию и говорю, есть в России деловой менталитет? Все, ну, многие говорят, да, есть, у нас есть свой своеобразный деловой менталитет. Окей, говорю. А вот скажите мне, деловой менталитет предпринимателя из Санкт-Петербурга и деловой менталитет предпринимателя из Махачкалы, вы как-то его оцениваете как единый какой-то деловой менталитет? И вот здесь, как правило, такая возникает пауза, в ходе которой люди начинают переосмыслять, вот что значит деловой менталитет и до какой степени мы можем это обобщить. Вот. В России, на самом деле, вот мне кажется, что касается, да, российской, в том числе и переговорной какой-то науки, то вот этот термин «менталитет», мы его очень сильно инкорпорировали, и мы готовы им объяснять все подряд. И часто из-за этого упускаем очень важные нюансы. Вот. Ну, к слову сказать, да, вот ты, возвращаясь к другим концепциям, о которых ты упомянул, да, ты сказал про Гуанси. И если Гуанси, да, как связи, как блат, в общих таких рассказах о переговорах, да, в общих материалах о переговорах часто встречаются, то есть менее известные концепции, которые более нюансные, но они, мне кажется, ну, достаточно полезные с точки зрения того, если ты их знаешь. Например, про мьензе, да? Ну, вот про лицо. Я в свое время, для меня было открытие понять, что вот мьензе — это не некая данность. Вот мы ее в России воспринимаем как некую такую фиксированную данность. Да? То есть лицо либо есть, либо его нет. А вот для китайского человека мьензе — это как сосуд, который можно наполнять, и его можно, ну, опустошать. Да? То есть ты можешь добавить человеку лица, сказав о нем какие-то приятные слова, да, в присутствии других людей, уважив его, так сказать. И можешь, на самом деле, лица убавить, да, человеку. То есть ты можешь нелицеприятные вещи сказать ему в окружении других людей, вот, особенно его коллег, особенно тех, с кем он работает. И таким образом, в общем-то, ты у него лицо это отнимаешь. То есть лицо это в данном случае, в их понимании, это все-таки социальный некий такой капитал, объем которого на счету, да, он может варьироваться. И я даже когда-то слышал такое выражение китайское, что у меня большое очень лицо, и я могу себе позволить чуть-чуть его потерять. Слышал такое?
Не припомню, чтобы я прям слышал такое выражение. Ты знаешь, насчет лица у меня, по моему опыту, есть такое наблюдение, согласен с тем, что ты сказал, сразу, кстати, приходит в голову образ, знаешь, как в компьютерных играх, там обычно mm-hmm. у персонажа mm-hmm. есть мана или что-нибудь там, что...
жизнь, да,
что увеличивается, уменьшается, он пьет бутылочки с этой жидкостью и, соответственно, увеличивает ее количество у себя. Но я, ты знаешь, что хотел сказать, вот про, раз уж мы поговорим про переговоры, извини, я тебя все-таки буду перебивать.
Давай, давай, прекрасно.
Одним из очень больших вызовов, мне кажется, если мы говорим про переговоры, особенно между русскими или россиянами, не знаю, mm-hmm. я всегда путаюсь, как правильно нас называть.
Ну, мы от языка отталкиваемся, поэтому нам, наверное, проще, да, слово «русские» здесь в первую очередь подразумевается, да. Что русский на русском языке.
Да. Русский менталитет, да.
Okay.
Ну, в общем, я хочу сказать, что одним из больших вызовов, которые я всегда наблюдал, является то, что вот ты очень интересно заметил, что понятие лица, оно может быть наполнено, может быть опустошено, то есть оно идет так, есть градация, да, А у наших людей, мне кажется, очень часто проблема переговора с китайцами. Мы постоянно думаем о том, считают нас за дураков mm-hmm. или нет. И вот у нас есть рубильник, да, нет. Типа, вот он меня за дурака считает, или он меня за дурака не считает. И вот именно отсутствие вот этой градации нашего лица, которая как-то бы, знаешь, условно говоря, перетекала, если у нас больше лица, то у визави меньше и наоборот, оно именно приводит к конфликтам на переговорах, потому что действительно сложнее всего от китайской стороны получить очень часто какой-то прямой ответ. И главное, даже не прямой ответ не на один вопрос, а прямой ответ на серию вопросов. И чтобы эти ответы в нашем понимании коррелировали друг с другом, были конгруентными, и таким образом, чтобы как бы, ну, вот комар носа не подточит в том, что говорит китайская сторона. Из моего опыта переговоров деловых, комар всегда там, не то, что комар может нос подточить, там слон может засунуть хобот, хобот в дырке между позициями, в дырке между ответами на вопросы, очень часто они на самом деле даже друг другу противоречат. Но вот такое дополнение к твоему описанию концепции лица Мензе.
Здорово, здорово. И, пожалуйста, да, делись своим опытом. Он у тебя очень богатый, он разносторонний. И по времени он тоже очень интересный, потому что он захватывает вот те этапы твоего опыта, которые ну, очень мало русских людей вели переговоры деловые с Китаем, а ты уже их вел. Поэтому, конечно, здесь приятно с мэтром говорить.
Да ладно.
Смотри, ну вот мы здорово, да, мы захватили тему. Мы захватили тему, да, мы сказали, что Гуанси – это такая распространенная достаточно концепция в науке о переговорах, особенно если там, да, захватывать Россию. Мензе более редкая и уже более нюансная, да, то есть мы с тобой некий континуум такой нарисовали. Uh-huh. Вот, и мы таким образом, да, прошли вот культуру, то есть, да, там есть вещи, о которых постоянно говорят, вот, когда говорят о переговорах, есть вещи, о которых говорят, ну, достаточно редко, а особенно вот нюансно уже редко, да. То есть вот такой информации, как вот ты сейчас рассказал, ее уже достаточно сложно найти в неспециализированной литературе на русском языке. Прям вообще очень сложно. Смотри, вот следующая тема, да, которую я хотел затронуть, это этика. Вот, это бизнес-этика. И здесь, конечно, вот в первую очередь, да, вот самый такой обычный подозреваемый – это застолье. Это все то, что касается стола. Все то, что того, что самые важные вопросы в Китае решаются за столом. Вот. И вот личный мой опыт, да, он немножко более нюансный и, наверное, чуть более широкий. То есть, несмотря на то, что застолье может быть интересным таким вот, ну, частью вот такого континуума, да, временно-пространственного, в котором все важные вопросы решаются, то есть там тоже решаются. Вот, но рассчитывать, скажем так, сдавать позиции во время переговоров для того, чтобы потом попытаться все решить за столом, это тактика, которая, на мой взгляд, себя очень редко оправдывает. То есть вот эту вот, скажем так, вот ты вошел в переговорную историю, да, и ты находишься вот в этом контексте переговорном, и невозможно от него отключиться, и невозможно внутри него сказать, что какие-то его временно-пространственные характеристики более важные, нежели другие. Но опять же, вот тут, наверное, твой опыт будет очень важен. Скажи, как у тебя? Ты свои самые важные дела за столом решал или как-то более сложно?
Мне кажется, тут очень важным является... Я всегда тоже говорю об этом, когда меня спрашивают. До того, как ты садишься за стол переговоров, это, наверное... отказаться слегка от понятия какой-то экзотики китайской в переговорах. Mm-hmm. Но, с другой стороны, поставить на максималку, вот тут тоже любопытное такое несколько субъективное суждение, поставить на максималку вежливость в твоей системе координат. Ни в коем случае не пытаться быть более вежливым, чем китайцы. Да? То есть ни в коем случае, там, условно говоря, не уходить в какую-то восточную экзотику, типа давайте мы тут сейчас их там, не знаю, подарками завалим, или там коутоу сделаем, или еще что-нибудь, или там, опять же таки, всеми конечностями будем подавать визитки. Но в своей системе координат, вот какая для тебя, как для человека, да, будь ты, не знаю, русский, будь ты англичанин, испанец, кто угодно, вот просто ты выкручивай на максималку понятия вежливости, как будто ты готов общаться с бабушкой старенькой в транспорте, например, да, то есть делай все те потенциальные уступки с точки зрения этика вежливости, да, на которой твоя система координат тебя позволит тебе чувствовать себя комфортно, да, без того, чтобы, ну, ты же, условно говоря, бабушке уступишь место в транспорте, но ты же там не отдашь все деньги со своего счета, да, от тебя не требуется перепрогнуться, от тебя не требуется никогда перепрогнуться. Вот тут это, кстати, очень важный момент из того, что я наблюдаю в переговорах, почему-то некоторые люди, садясь за стол переговоров, в итоге перепрогибаются под китайскую сторону. И это, кстати, тоже довольно печально наблюдать.
Интересно, слушайте. Ну-ну.
Да, и, соответственно... Слушай, вообще-то у нас... Ты должен быть протагонистом сегодняшнего разговора.
Ну, давай я историю расскажу, да? Вот я немножко разверну, как бы, вот как это... Переключу передачу здесь немножко и дам историю с другой стороны. Значит, история такая, что я на фабрике с командой со своей, мы разговариваем с ее топ-менеджером. Практически, ну, в нормальном таком ключе идут переговоры, и вот на каком-то этапе открывается дверь, заходит дяденька в такой довольно-таки потертой фуфайке. Ну, вот старая одежда, очень пожилой. Вида совершенно непрезентабельного, вот, и такой, ну, довольный собой весьма, значит, в руках у него блок сигарет Джонхуа, и он, значит, открывает этот блок и достает, значит, начинает доставать оттуда пачки с сигаретами, и вот просто нам, ну, стол длинный такой, и он просто в нас кидает их, то есть прям швыряет, то есть вот эти вот сигареты, они летят прям в лицо, вот. Когда я, опять же, со студентами общаюсь, я описываю им эту ситуацию, и ситуация выглядит достаточно шоково, да, то есть ситуация выглядит, ну, достаточно так вот, она такая необычная, неприятная, ну, то есть когда тебе вообще в тебя что-то кидают, это неприятно, вот, когда это делает какой-то неопрятный человек, то это тебя вообще в какой-то контекст погружает, какой-то достаточно странный, да, ну, а и тут же твои, ну, бизнес-партнеры, они на тебя смотрят, то есть смотрят на твою реакцию, я говорю, вот как отреагировать, и, ну, правильно отреагировать, это максимально вежливо и с огромным удовольствием, потому что на самом деле в этот момент зашел настоящий хозяин фабрики, это отец вот этого топ-менеджера, вот. И он нас ну, уважил, дал нам лица тем способом, который для него максимально понятен. Да? И он, ну, вот, потому что пачка это сигарет, ну, ты помнишь, да, что это Джунхуа, да, они стоят там 1000-1500 рублей, наверное, за пачку. Ну, вот, элитные совершенно потрясающие вот эти вот их сигареты, которые они любят и используют как валюту такую своеобразную, да, как такой потлач. Вот, вот. Вот. Но жест сам, его подача, она вот из наших концепций этики, она выпадает категорически. И вот здесь, да, возвращаясь к идее о том, что есть вещи, которые, ну, вот обычные подозреваемые, да, это то, что происходит за столом переговоров и этика, которая с этим связана, да, или за обеденным столом. Вот. А есть еще этика, которая выглядеть может совершенно таким вот, ну, каким-то совершенно непривычным для нас образом. И вот умение реагировать на вот такие вещи, но оно, конечно, во многом может отличать таких продвинутых, серьезных переговорщиков, да, от переговорщиков, которые, ну, не имеют таких компетенций. Вот. Ты с чем-то таким сталкивался? Были у тебя какие-то?
Да, да, безусловно, такие вещи случаются, и, безусловно, вот эти истории о разнице каких-то культурных подходов, ну, в 90-е годы вообще пича во языцах была, то, что там кто-то плюет, сидя за столом, за столом переговоров, или что там дым в лицо пускают, для нас это же тоже одно из культурных табу. Но, кстати, вот тоже любопытно, ты знаешь, с одной стороны, эти примеры, они имеют место быть, но с другой стороны, все-таки мы сейчас в 2022 году, и я наблюдаю, как стремительно, все-таки стремительно вот такие вещи уходят. Если быть честным, они, мне кажется, остаются уже в каких-то таких экзотических вещах, когда наверняка там, если ты поедешь на фабрику куда-нибудь там в провинцию Гуанси или в автономный округ, точнее, и там будешь на какой-нибудь, не знаю, там, фабрике искать бамбук, что-то такое, может быть, это встречается. Мне кажется, уже, если мы говорим про мегаполис, это все меньше, но вот тут я верну тебя, кстати, к теме вот этого континуума, да, о том, что ты говоришь, что это все временно-пространственный континуум. И я тебе хочу задать такой вопрос. Ну вот, когда обычно об этом говорят, подразумевает, что китайцы чуточку по-другому управляют временем. Или чуточку по-другому настраивают время. Я знаю, что мы говорим, конечно, о антинаучных концепциях. Время
одно для всех. Это наоборот очень круто.
Но вот я хотел узнать у тебя, что ты думаешь. Вот тот самый временно-пространственный континуум, который ты упомянул, он же подразумевает именно перенесение переговоров от одной конкретной точки, да, вот мы там сели за стол и решили. Ты, кстати, упоминал застолье. Ну, у нас, так как, может быть, на все время не хватит, мы, конечно, наверное, не обсудим все нюансы ведения переговоров за именно банкетным столом. Что, кстати, да, тоже любопытно, знаешь что? Вот замечу просто такую маленькую вещь. Из того, что я наблюдал про банкетный стол, мне всегда было забавно, как на самом деле даже состояние алкогольного опьянения, в принципе, было понятно, что экспромтом за столом ничего не решается с китайской стороны. То есть те вещи, которые тебе скажут, будучи пьяными за столом, они были решены до этого. И они были более-менее, либо там какой-то консенсус достигнут, если несколько человек должно принимать решение. Либо тот человек, который шел с тобой, условно говоря, ужинать, он уже до этого, будучи трезвым, он знал, на какие уступки он может пойти. Вот это тоже тебе такой еще как бы затравка. Брошу свой камень, чтобы,
ну, отлично.
Выудить Яшина твоего.
Ты дал материала нам на как раз еще на пару наших встреч. Я так вот наблюдаю за этим. Давай я попробую вот так вот сделать. Я сейчас попробую немножко такой вот холодной организации вот, в твой творческий такой вот процесс внести. Во-первых, немножко почелленджить. С одной стороны согласиться, а с другой стороны почелленджить тебя вот в плане того, что уходят вот эти традиции, которые, ну, там, иногда могут быть достаточно диковатые. Я вот так скажу на это, что востоке Китая, да, на восточной части Китая большие города, в принципе, уже развитый мир, вот, с точки зрения экономических своих показателей. И обученные вот эти вот дети и внуки тех, кто основывал в свое время эти фабрики, которые говорят свободно на английском, вот, могут говорить на русском, ведут себя очень, ну, скажем так, по-европейски, когда им нужно вот, работать с европейцами. И чарджат за это дорого. То есть вот здесь вот нюанс, в котором челлендж мой заключается, да, что если вы хотите иметь конкурентные ценные условия на своем рынке, будь это Россия, СНГ или зарубежные какие-то рынки, исключая развитых стран, потому что там цены выше, то вам придется ехать вот как раз вот в какие-то места, где люди еще готовы работать на меньшие зарплаты, с меньшей прибылью, где они считают немножко по-другому, да, они иногда не считают там амортизацию на оборудование свое, вот, но дают такие цены, которые позволяют вам быть очень конкурентным на вашем рынке. И вот там вот, вы встречаете другую совершенно картину. Ну, то есть, сводя это в одно предложение, если вы приехали на фабрику, а там вам наливают кофе Starbucks, то, скорее всего, вы будете переплачивать на этой фабрике, да, то есть, скорее всего, цены там будут высоки для вас. Вот, это вот первая часть, да, все, уже эту тему мы как бы прошли, оставили позади. Давай про время. Вот, про континуум и про время. Потому что здесь ты переводишь древнекитайскую поэзию, я с наслаждением ее годами, уже очень давно, да, с тех пор, как ты мне первый раз прислал на китайский Новый год поэтическое, один перевод потрясающий. Вот, я читаю ее с большим удовольствием, но здесь я хочу сказать, что ты, наверное, наблюдал, что время, поэтическое время, оно может быть очень субъективным. Оно может, знаешь, оно летит как стрела, оно может быть ритмичным, там, под топот копыт, оно может быть монотонным, оно мучительно тянется иногда в поэзии, да. Так вот, при необходимости китайские мастера переговоров, они могут работать так же точно с физическим временем. Они могут его ускорять, когда им нужно, и замедлять, когда им нужно. Ну вот пример ускорения времени, да, это приехать за зарубежным, да, клиентом, вот когда ты прилетаешь в Шанхай, а тебе надо в Вэньчжоу, например, работать, или где-нибудь там в Сямэне, вот, и они приезжают тебя встретить там за 300-400 километров, приезжают в аэропорт. Вот. И вот в дороге ты не сможешь нормально переговоры вести, это будет неудобно. Потом у тебя ты приезжаешь, да, заселение в гостиницу, потом у тебя длинный обед, потом короткая какая-то там прогулка, а потом длинная прогулка по фабрике. И вот вы уже на три четверти от ужина. И вот так вот время пролетать начинает очень быстро. И бывает так, что незадачливые переговорщики, они себя обнаруживают уже в аэропорту, когда им с той стороны уже стюардессы кричат, что уже пора заходить там на трап подниматься, да, а они все тут пытаются какие-то вещи обговорить, договорить и понимают, что времени катастрофически не хватило на все какие-то важные дела. Ну вот, а китайцы говорят: о, мы вам по имейлу обязательно ответим, пожалуйста, пожалуйста. Вот. И все это разваливается, все это потом подвисает. И да, и возникает вот этот, как, кстати, распространенная такая причина вот, незадачливых переговорщиков о том, что да, китайцы вот пообещали, что они нам дадут, подумают и дадут ответ. Вот это вот подумают и дадут ответ. Для того, чтобы этого не было, надо быть в состоянии в этот момент сказать: не, ребята, я разрываю билет и возвращаюсь, мы садимся с вами и решаем этот вопрос, потому что я ради этого приехал, и пока мы это не решим, я никуда не уеду, я вообще не спешу. И вот таким образом, ну, мне реально доводилось в такой ситуации однажды быть. Вот. И таким образом ты показываешь огромный свой коммитмент к этим переговорам, свою огромную вовлеченность, то, что эта ситуация для тебя имеет принципиальное значение, и ты не готов в ней уступать. Вот. И, как правило, это упрощает процесс вот, подхода к тому, что тебе нужно. И вот возвращаясь к времени, да, то есть вот время может быть вот таким вот ресурсом, вот, с которым они очень эффективно могут работать. Вот. И вы тоже можете с ним эффективно работать, но принципиальный момент, что вот сейчас мы, кстати, перешли, да, с тобой, заметь, мы перешли от обычных подозреваемых к необычным, uh-huh. потому что время необычное подозреваемое, о нем редко кто-то думает. Вот когда ты приезжаешь в командировку в Китай, все тебе ново, все тебе интересно, ты в режиме какого-то такого приключения находишься, вот, и тебе не приходит в голову, что даже то, как твоим временем распоряжаешься ты, а тебе кажется, что ты распоряжаешься, но на самом деле распоряжаются твои хосты, те, кто тебя принимает. Вот. Это может быть важной очень частью вот этих вот переговоров. И тут вот я, кстати, ну, перехожу, делаю такой мостик к той мысли, которую ты сказал тоже. Ты говоришь, что за столом в китайских переговорах ты очень редко видел что-то спонтанное. И я тебе да. вот точно скажу, что на самом деле, чем более с профессиональными людьми, они очень бывают профессиональны, ты имеешь дело, тем меньше там на самом деле какой-то спонтанности, даже если она выглядит исключительно спонтанно. Потому что то, как люди, то, что они говорят, да, то, как они едят и пьют с тобой, вот, то, кто там сидит за столом. Кстати, вот те, кто сидят за столом, это может быть потрясающе неспонтанная вещь. Мне однажды довелось быть просто в потрясающей ситуации, когда я сидел за столом, за столом обеденным, да, после переговоров, которые шли уже второй день в никуда. И я сижу с каким-то незнакомым мне человеком, не понимаю, откуда он появился, вроде мы тут все вместе договаривались. Начинаю с ним просто за обеденным столом, пока мы едим, там тихонько разговариваем. Я выясняю, что это банкир. Это банкир, представитель банка, который профинансировал всю эту фабрику. И мы начинаем с ним разговаривать, и я понимаю, что они почему он здесь-то, да, вот за этим столом. Он приехал на нас посмотреть, что мы живые клиенты, и мы реально существуем. И вот от этого я начинаю растягивать ниточку, да, такую вот разматывать. Ну вот, в результате которой мы договариваемся о диле, при котором банк говорит: окей, нам необходимо видеть, что есть загрузка какая-то предприятия. Предприятие говорит: окей, если вы нам дадите загрузку по году, которая нужна банку, то мы вам дадим цену, которая будет, ну, мы не будем зарабатывать денег, но зато мы обеспечим загруженность вот этого предприятия. Это основная цель банка, да, потому что банк государственный, он работает на цели государства, им надо рабочие места показывать. Вот. И вот такая вот распутывание вот этой, да, вот осознанность, которая приводит к тому, что ты понимаешь, что это все не просто так, это все, наверное, имеет какой-то смысл. Вот. Вот это такая, ну, не подозрительность, это нет, это ни в коем случае не подозрительность, а скорее любопытство, да. Вот, оно может давать потрясающие совершенно результаты в переговорах. И вот мы с тобой поговорили о необычном подозреваемом о времени. Ты, наверное, о месте еще захочешь поговорить, я так думаю. потому что это тоже
Да, у меня, кстати, видишь, ну, ты человек, ты организованный, как ты сказал, привнесу холодную организованность в твой поэтический разброд и шатание. Ты знаешь, ну вот просто я буду кидать камушки в твою реку, чтобы такие волны тоже пошли, потому что я боюсь потом забуду. И нашим слушателям тоже может быть интересно. Вот ты знаешь, с одной стороны, я тебя слушаю, я соглашаюсь практически со всем, хотя некоторые зарубки тоже себе делаю, с чем я не согласился бы, вот отматывая назад там с темой того, что корреляция между Starbucks'ом и ценой. Но окей, у меня там есть уже свои... Это не буду сейчас пока затрагивать. Знаешь, что тебе хотел кинуть? В качестве очень любопытного наблюдения, которое я делаю вот уже, к своему изумлению, ну, точно почти 7 лет с появлением и широким внедрением WeChat'а в китайскую деловую среду. Вот это же совершенно уникальный инструмент. Я к тому, что если раньше, до того, как у тебя был WeChat, тебе было очень сложно выходить на людей, которые принимают решения и которые как бы у тебя, ну, тебе там давали визитку, например, на ней был только телефон обычный, да, вот такая фикс-line, и ты, соответственно, не мог туда прозвониться, и на имейлы китайские обычные товарищи очень редко отвечают. То есть, если человек отвечает на имейл, значит, просто так... Не для этого.
Да, это же мои имейлы, это для того, чтобы я писал.
И, соответственно, вот с появлением WeChat'а очень много чего поменялось, и на сегодняшний год, 2022, по-прежнему меня удивляет, что китайские даже большие начальники, большие лица, ну, мы не говорим, конечно, про политику, мы говорим про бизнес именно, вот если ты подойдешь к человеку и скажешь, можно ваш WeChat, давайте законнектимся, обменяемся контактами, они до сих пор не выработали процедуры отказа. Вот во всем другом, в китайском деловом, назовем это деловой парадигме, да, есть процедура отказа, но она очень часто, мы знаем тоже хрестоматийный пример, вот тебе говорят «да-да-да-да-да», мы потом там пришлем или, в общем, когда тебе говорят «да», на самом деле нет. Но вот для WeChat'а не выработалась до сих пор никакая процедура отказа. И другой момент, вот, который, мне кажется, удивляет очень многих, кто сейчас тоже занимается переговорами с китайской стороной, это... И вот тут про время. Я почему это упоминаю, почему мне в голову это пришло?
Да.
Вот про время. WeChat оказался очень удивительным таким миксером времени, потому что китайцы до сих пор отвечают на WeChat-сообщения практически в любое время. То есть... Удивительным образом у тебя совершенно нормально, если ты кому-то в субботу, в воскресенье в 9 вечера напишешь деловой вопрос, и тебе на него ответят там, через 15 минут. И мы говорим, например, про субботу вечер. Да? И, соответственно, и ты точно так же ожидаешь от китайской стороны, что тебе в, не знаю, там, в 10 вечера в пятницу прилетит какой-то вопрос, и... Я замечал, вот, Егор, слышал ли ты такие тоже с китайской стороны стенания по поводу того, что ну, вы такие медленные, вы вот не отвечаете. Как у нас стенают, мы китайцам отправили имейл, никто не ответил. Мы отправили 10 еще имейлов, никто не ответил. А вот китайцы стенают, как вот как вы, у вас WeChat'а нет, с вами нормально, нельзя никак коммуницировать, вы там по 5 дней не отвечаете и прочее, прочее. Вот такие взаимные, немного разные отношения ко времени.
Обалденно. Ну, здесь смотри, мне кажется, что здесь смесь, да, вот вопросов этики и вопросов времени. Здесь, ну, и что абсолютно легитимно, на мой взгляд, да, потому что, ну, время в данном контексте, мы же говорим о социальном времени, не о физическом каком-то. И поэтому, да, оно по этическим законам каким-то должно двигаться. И здесь твое замечание о том, что они не выработали систему, ну, скажем так, противодействия попыткам поделиться WeChat'ом, я соглашусь с этим. Это для меня самого вот сейчас была новая информация. Это, то есть это вот точный, классический, такой вот необычный подозреваемый, да, в переговорной как бы вот теории, что да, действительно, если вы к какому-то мега-большому начальнику вот на такой встрече подойдете и попросите у него WeChat, он, скорее всего, его даст. и у вас получится потрясающая совершенно возможность общаться с этим человеком напрямую, которая бы у вас не было ни в каких других вообще социальных контекстах. То есть понятно, что для них существуют определенные лейеры. Это один вопрос. Вот. И второй вопрос — это то, что здесь вот есть выход немножко, знаешь, не только на вопрос поделиться вичатом, а есть еще выход на вопрос, вот такого социального влияния. Uh-huh. То есть я, например, когда выхожу на новые какие-то предприятия, вот у меня буквально сейчас такой процесс происходит, я связываюсь с фабрикой, которая производит зарядки для электромобилей для европейского рынка. И они, ну, крупное предприятие, предприятие в Вэньчжоу находится. Но в Вэньчжоу у меня очень старые давние партнеры, с которыми мы много лет проработали вместе. Конечно, я моментально пошел к ним, попросил меня представить. Вот, и это вчера было, вот сегодня мне уже прислали WeChat-контакт этого человека, я утром увидел, что он уже есть. Вот, то есть еще вот эта легкость обмена, то есть это не только касается какого-то вот интеракции человек-человек, но это еще касается интеракции человек и много людей. Да? То есть вот эти обмены WeChat-контактами, это достаточно легкий какой-то процесс, который технически они облегчили эту задачу, и она как-то очень облегчилась социально вместе с этим, да? То есть барьеры какие-то в этот момент посыпались из-за того, что это технически настолько легко сделать. Поэтому да. А переходя к тому, что китайцы отвечают быстро и в любое время суток, ну вообще вот это тоже интересный этический тоже такой момент, где время и этика смешаны. Из того, что наблюдаю я, конечно, больше работаю с частным бизнесом, чем с государственным, но в принципе и в государственном бизнесе такая примерно реакция. Это все, что служит делу, воспринимается как удобное. О, и да. Это одна из причин, да, и это одна из причин, почему они спокойно пишут тебе в, там, в воскресенье там, или в субботу там, в 10 вечера. Вот. Но и они ожидают, что если ты им напишешь, то они тоже будут отвечать. Ну вот это вот такая какая-то история. Причем она характерна, вот тут, тут тоже момент. Например, в Гонконге я наблюдаю, что вот, ну, повальной такой традиции нету. И особенно если ты с какими-то серьезными предприятиями работаешь, организациями, то у них достаточно жесткие вот эти вот временные рамки, там суббота-воскресенье, они, как правило, отвечают неохотно. А на материковом Китае практически без исключения. То есть быстро ждут от тебя ответа. И быстро, быстро отвечают тебе. Но вот в плане ждут ответа, тут я хотел такую ремарку сделать, да, которую я наблюдаю тоже много лет, и думаю, ты, наверное, тоже ее видишь. Это у нас как-то так в России построена система принятия решений, что мы как-то, когда мы контактируем с Китаем, мы от них требуем какие-то мгновенные ответы, очень быстро. А вот потом, да. Когда они этот ответ какой-то дали, мы подвисаем просто капитально. И это вот с той стороны выглядит как-то совершенно ужасно. Но это на самом деле повальная русская история, что вот, ой, быстрее-быстрее, нам нужен этот ответ, нам нужна эта цена, нам нужны эти условия, там нужен образец. Вот. И потом это все там отправляется, и потом русская команда исчезает на 2 недели, вообще в глухое молчание уходит. Да? Вот. И ты вот, не сталкивался с таким?
Безусловно, не просто сталкивался.
Это боль, да.
Это, да, так сказать, ежедневный хлеб. Или что это там?
Горький хлеб эмигранта.
Да, да. Шипы народа. Ты знаешь, я хотел что с тобой проговорить на вот эту тему. Очень любопытно узнать твое мнение. Действительно, это важнейшая, ну, не проблема, но вот такой шероховатость. Назовем это так, в разговоре с китайцами. И ты знаешь, что мне любопытно? Вот я тоже пытаюсь анализировать. Конечно, не читал научную литературу на эту тему, но вот откуда это сложилось? Мне кажется, что у нас в России есть некий стереотип, что у китайцев готова цена на все. Вот то, что, знаешь, ты, там, не знаю, позвонил на фабрику и такой, мне надо купить, не знаю, там, шорты. И тебе такие, бах, вот цена. Ну, вот, то есть, есть ожидание, что от китайской стороны мы там, можем очень легко получить какой-то ценник. И потом, соответственно, это будет вопрос торга, как на базаре. Но вот опять-таки, слушай, раньше так и было. Мне кажется, это может быть осталось некий стереотип.
Ну, хотя, да, я еще помню, когда это... в игрушечном бизнесе был, и мы приезжали в Шантоу, а там просто со всех окрестных деревень народ сходился, и каждый свои игрушки прям на полу выкладывал, такое большое такое место было на улице. И мы ходили вот так вот рядами и показывали, какие игрушки надо покупать. И вот там действительно все цены называли мгновенно совершенно. То есть там контейнера в моменте прямо паковались. То есть мы, окей, берем вот там 10 там, коробок этого, 20 коробок того.
Ну вот я хочу продолжить свою мысль. Да, это было вот тогда. А сейчас из того, что я вижу, есть два очень больших отличия. Во-первых, когда мы запрашиваем цену, это часто цены на довольно сложные вещи. Это не просто ты не говоришь, там, почему у вас маечка, или почему у вас, не знаю, там, рис, да. То есть ты запрашиваешь цены на комплексные вещи. И важнейший момент, мне кажется, вот у нас об этом реально забывают или не думают. Просто китайские фабрики не работают в сток. То есть нет такого, что есть некие китайские предприниматели, которые вот, ну, там фигарят, не знаю, маечки и складывают себе на складе, и, соответственно, ты приходишь и такой, о, почему маечка, вот постолько, и там забираешь, да? Я очень упрощаю, утрирую. Но когда мы говорим о сложных вещах, надо не забывать, что китайские фабрики, они все встроены в свою сеть взаимосвязи с подрядчиками, с поставщиками и прочее. И очень часто, если ты не приходишь к ним с конкретной информацией, что, то есть это процесс, который дольше, чем кажется. Ты должен прийти с информацией о том, что тебе надо. Ты должен понимать, какая тебе нужна конфигурация. Желательно знать, насколько она отличается от того, что производится в Китае, прочее. Потому что очень часто я вижу вот этот затык, он происходит даже на уровне того, что мы совершенно не разбираемся в том, по каким стандартам нечто делается в Китае, и думаем, что вот мы просто пришли, сказали наше ключевое слово, и китайская сторона тут же под него подстроится, под наш стандарт, под наши спецификации, и даст нам цену. И этого не случается, и это приводит к такому разочарованию и раздражению.
Фрустрации такой, да. Я тебе даже больше скажу, Альберт, что вот если говорить, опять же, в режиме обычных-необычных подозреваемых, то крайне необычный подозреваемый в переговорной науке о Китае – это как раз понимание системы принятия решений у вашего китайского партнера. Я вчера вел переговоры, ну, я играющий тренер, как ты знаешь, вот, вел переговоры по рекламации. Вот, поставили оборудование, электрическое оборудование, и там был брак. И вот в ходе этих переговоров возникает такая интересная ситуация. То есть китайская сторона говорит, мы вам новое оборудование пришлем, а это оборудование заберем. Европейская сторона в ответ на это говорит, что стоимость пересылки с доставкой, да, и вот этого нового оборудования, она, ну, такая же точно, как и старого оборудования, а та компенсация денежная, которую мы просим, меньше в половину. И вот для европейских партнеров это, ну, совершенно нерешаемая задача. То есть как так китайцы готовы прислать, заменить целиком оборудование, но не готовы компенсировать 50% его стоимости из-за того, что там, ну, есть определенные там клиентские такие недостатки, серьезные достаточно. Вот. И в ходе разговора, да, я сталкивался с такой ситуацией, в ходе разговора мы выясняем, в принципе, ситуацию, которая связана с системой принятия решений, что принятие решения по замене брака, оно находится в компетенции того человека, с которым мы говорим. И он это щелчком может сделать, да, сказать, товар бракованный, нам надо его заменить. Все, никаких споров. Принятие решения о скидке упирается в директора по продажам, вот, потому что речь идет о скидках на товар уже проданный. Упирается в финансиста, потому что речь будет идти о том, что надо ретроспективно вернуть деньги, а это capital controls, да, китайские, то есть это валютный контроль. Ну вот. И это упирается, в конце концов, в лаобаня. То есть человек, который сидит с нами и разговаривает, ему не так важны эти деньги, он готов нам продукт заменить целиком. Но он понимает, сколько ему хлопот и как это будет сложно пробить вот это вот решение по скидке. То есть система принятия решения может отличаться, и о ней все время надо думать, когда вы ведете переговоры. И вот через понимание этой системы принятия решений на фабриках, в том числе и о ценообразовании, ты прав, мы, ну, Китай на самом деле очень сильно вырос по, как бы, вот этой лестница создания добавленной стоимости. Да? Раньше они вот пластиковые игрушки простые там делали, очень простую одежду. А сейчас они делают супер-адвансед электронику. Ну вот. И, ну, разумеется, что с учетом комплекса всех решений, которые надо принять там внутри, и с учетом того, что иногда для того, чтобы произвести эту электронику, там целая отрасль бывает задействована, там не одна фабрика, не две, а десятки фабрик, то вот с учетом всего этого, конечно, ты абсолютно прав, что выставление цен превратилось в достаточно сложный такой комплексный процесс. Ну и внутри вот этого процесса понимать, как принимаются решения внутри системы, вот, это, конечно, открывает потрясающие совершенно двери.
Соглашусь с тобой. И да, ты знаешь, у нас осталось необговоренным очень много чего, но в нашем временном пространственном континууме тоже есть рамки. Поэтому мы с тобой даже, я уже не буду говорить свою традиционную тоже фразу, выходим на финальную часть нашего подкаста. Нет, мы с тобой уже в финальной части нашего сегодняшнего подкаста. И давай я дам затравку. Ну, во-первых, напомню нашим слушателям, что у меня в гостях Егор Переверзев, который практикующий играющий тренер, да, практик и теоретик бизнес-переговоров и профессор бизнес-школы Сколково. И мне кажется, наш следующий подкаст мы давай с тобой запишем в очень недалеком будущем, не будем это откладывать надолго. И есть очень интересная тема, которую я хочу с тобой обсудить. Мы затрагивали ее в наших беседах дружеских, а это именно разные языковые личности, которые уживаются в одном человеке и проявляются, когда он использует разные языки. То есть, когда ты используешь китайский, и ведешь себя вот немножко по-другому. Когда ты используешь английский или другие языки, тоже меняется несколько поведение. Вот. Это тема, которая мне очень интересна, и я скажу нашим слушателям, что, пожалуйста, вот послушав сегодняшний выпуск, я уверен, что у части из вас будут вопросы, вы захотите почелленджить Егора, вы захотите где-то с ними согласиться, и, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. У нас сейчас для обратной связи есть только email. В ближайшее время, я думаю, надо все-таки поменять способ обратной связи, чтобы он был более гибким, не только email. Но email, напомню, это we@lovecast.ru, то есть we@lovecast.ru. Так что пишите, пожалуйста, я ваши вопросы и несогласия в следующей беседе с Егором обязательно озвучу. А Егор, тебе хочу сказать огромное спасибо. Мне кажется, вот сегодня разговор, который мне жалко заканчивать, но все-таки я стараюсь держать наши выпуски в рамках одного часа.
Мы будем внутри континуума, да, находиться. То есть я думаю, да, мы свяжем вот этот наш разговор и следующий. Тем более, что очевидно, тема, которая требует, ну, такого хорошего, качественного развития, которое, я думаю, мы в этот раз начали. Спасибо тебе большое.
Ну,
спасибо
и давай я
нашим слушателям.
Давай я напоследок прорекламирую тебя не просто, это неправильное слово прорекламирую, нет, я искренне совершенно скажу, что ты не просто играющий тренер, а человек, которому вот кто хочет получить хорошие, замечательные консультации по бизнесу с Китаем, по переговорам, по вопросам закупок, контроля качества, по, опять-таки, как решать вопросы, которые однозначно всегда возникают в любом деловом сотрудничестве. Вот, пожалуйста, находите Егора, он это делает. Он это делает, безусловно, не бесплатно, но мне кажется, это те деньги, которые потом сторятся и вам возвращаются однозначно. Вот такая
отлично.
Вот.
Спасибо такая, тебе большое. Спасибо такая, тебе большое.
Да, тебе большое спасибо, Егор, еще раз.
Вот я и без рекламы готов был с тобой как бы пообщаться. Вот, без проблем. Но спасибо, конечно, это. Ну, это интересно, на самом деле. Интересно, потому что как практик ты берешь материал и потом приносишь его вот сюда, да. То есть ты приносишь его, осмысливаешь его определенным образом и как-то структурируешь холодной логикой. Ну, вот. Потом приносишь его в класс, и это, мне кажется, вот самое ценное. То есть ты даешь обратно. Поэтому чем больше практики из разных отраслей, тем, мне кажется, интереснее.
Ну что, давай прощаться с нашими слушателями. От тебя пожелания. И будем потом уже ставить какую-нибудь легкую музыку.
Конечно, конечно. Всех обнимаю. Всем большое спасибо. Читайте классную литературу о китайских переговорах. Учитесь, постоянно образовывайтесь. И еще хочу сказать, что переговоры — это на самом деле практика. Это в меньшей степени нечто, что можно прочитать в книге и стать в этом профессионалом, а это вот процесс практики. Поэтому практикуйтесь во всех удобных случаях и иногда неудобных тоже, потому что стоит себя выводить за пределы своего комфорта для того, чтобы в этот момент расти. Вот. А так, всем спасибо большое еще раз. Алекс, спасибо тебе большое. И до новых встреч.
Всем пока-пока.
新的初见浮现，恍然间发现我们离最初的誓言渐行渐远。你是否还记得那个青涩的追风少年，有多少勇气推迟在那改变的瞬间，有多少双眼期待下个奇迹再次出现，时间为你转身，因为你肯冒险，注定这不平凡的一切伴你坚强一路向前。哦哦哦，一切交给时间，会精彩呈现，勇敢和执着许下心愿，不灭不变。执着